Глава пятая. Ночью избитая женщина вышла к реке. Шатаясь, она брела среди поросли тонких стволов, подволакивая себя вперед при каждом шаге. Боль в плече и боку делалась глуше и глубже по мере того, как стягивались и твердели поврежденные мускулы. Предательство мучило ее страшнее ран. А пуще предательства — угасание надежды. Она боролась за каждый вздох, понимая, что проигрывает эту схватку. Меж деревьев стеной проступала громада всхолмья, которая звалась Старыми воротами. Там, на вершине, жил ее враг. Если здесь она и умрет, то зверь, возможно, даже не догадается, что ее кости упокоились у него под лапами. Нелепо быть настолько могучим, что не замечать своих побед. На ходу она повторяла ритмичный напев, под мотив сбивчивого дыхания и шелест реки. Слова эхом отдавались в сознании, слоги прорастали вглубь, взывая к пространству, что не являлось пространством. Сейчас духовная плоть древнего города была не настолько тонкой, как в ночь после смерти Асая, но и не каменно прочной, как при его жизни. Само по себе это уже было знаковым. Тем она и пыталась утешиться. Лунный свет мелькал промеж 100 000 листьев. Ноги вязли в пористом слое застарелого перегноя. Дневная жара позднего лета спала, и к женщине ластился холодок, казалось, струившийся по венам Китамара. Она сглатывала, прочищая опухшее горло, возобновляла напев и ковыляла вперед. Она не слышала его приближения. Он просто уже был тут. И выглядел как дедок с растрепанными волосами, рассевшийся на широком гранитном валуне. Женщина уважительно кивнула, подумав, что в его глазах блеснуло веселье.
«Кажись, дерьмовый у тебя выдался денек», — проговорил старик. «Что с тобою случилось?»
«Я ищу укрытие», — сипло выдохнула она.
Слова пронзили грудь болью. Дедок нахохлил макушку, словно пес, услыхавший отдаленный свист.
«Твой говор. Эндиль? Хотя нет. Медный берег.
Я жрица шести и принесла обед дому духов.
Далече ты от родных мест.
Я знаю, кто ты есть, господин. Ты даруешь мне приют?»
Дедок вытянул руки, раскрыл ладони. На пальцах мозоли, ногти грубые, подрезанные криво.
«Я простой дурачок, который любит лунные ночи, так же, как ты.
У нас одни и те же враги. Ты даруешь мне приют?»
Старикан шмыгнул носом и замолчал. Она подождала, пока не уверилась, что он не заговорит, и стала ждать дальше. Другого места, куда пойти, у нее не было. Наконец старик покачал головой.
«Нет, город охвачен пламенем, вот только никто этого не видит. Чересчур большой риск. Нет веской причины высовывать шею из раковины. Зато не высовывать — причин сотня».
«Не поможешь, так хотя бы зарой. Либо смотри, как я разлагаюсь. Уйти у меня нету сил».
Дед сощурился.
«Совсем-совсем нету?»
«Ты даруешь мне приют?»
Это был третий раз. Тот, что обязывал ответить. Нечто, выглядевшее как дедок, хихикнуло, а затем вздохнуло.
«Восхитительно! Ладно, идем. Поглядим, что удастся придумать».
Он повернулся и пошел. При попытке последовать за дедом подкосились ноги, и она опустилась на землю. Лесной настил пах прелостью и новыми ростками. Стрекотали насекомые. Поняв, что закрыла глаза, женщина попыталась их открыть. Потом попыталась еще раз. Сильные руки подлезли ей под колени, обхватили плечи. Когда нечто похожее на старика подняло ее, тело завопило от боли, но на ходу
а его размашистая поступь укачивала точно колыхание лошади или лодки на неспокойной воде, женщина положила голову старику на плечо, и пытка утихла до более-менее терпимой.
«Благодарю тебя, господин...»
«Слышь, не произноси здесь этого имени», — сказал он.
«Зови меня Горо».